Говорит Радио Свобода. В эфире 669-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Футбольный чемпионат России.
Словолюб Муслин и Олег Блохин.
Оправдание аутсайдеров.
А в чемпионате Украины оправдываются лидеры.
И растет иностранный легион.
Почему не был объявлен бойкот гитлеровской Олимпиаде?
Анализирует Юрий Теппер.
Продолжит ли Гус Хидинг работу в России?
Коллизию рассматривает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. 5 побед в 5 матчах одержал лидер российской премьер-лиги «Рубин», который в очередном туре крупно выиграл на поле «Химок» 4-0. На второе место с 13 очками вышли «Динамовцы», одолевшие московских «Спартаковцев» 4-3.
Чемпион страны «Зенит» сыграл на своем поле в ничью с «Крыльями Советов» 1-1. Второе к ряду поражение потерпел ЦСКА, уступивший на сей раз в домашнем матче «Спартаку» из Нальчика 0-1. Во Владивостоке «Луч энергия» и «Сатурн» голов друг другу не забили 0-0.
В нижней части турнирной таблицы с 2 очками, помимо «Химок», «Шинник», который проиграл «Томи» 1-2, и «Москва» после поражения от «Амкара» 0-2.
Приостановил движение к очередному чемпионскому титулу во Франции «Лион», завершивший в ничью домашнюю встречу с «Ренном» 1-1 и имеющий 68 очков. В активе «Бордо» на 7 очков меньше и игра в запасе. На третье место по дополнительным показателям вышел с 55 очками «Марсель», который на выезде обыграл «Мец» 2-1. Столько же в активе Нанси, уступившего на поле Лилля 1-2.
Теннис. Первым полуфиналистом Кубка Дэвиса стала сборная Испании, в субботу добившаяся перевеса со счетом 3-0 в гостевом матче с командой Германии. А россиянам, принимавшим в Москве чехов, для успеха потребовалось 4 встречи. После пятничных поединков счет был равным 1-1. В субботу в парной игре Игорь Андреев и Николай Давыденко победили Павла Визнера и Радека Штепаника 3-6, 6-3, 7-5, 6-4.
Ну а решающее очко хозяевам корта принес в воскресенье Давыденко. Он встречался с Томашем Бердыхом, который в 5-м сете при счете 2-1 в свою пользу отказался от продолжения борьбы. Таким образом, счет в матче стал 3-1 в пользу россиян. Соперники испанцев и россиян определялись за океаном. Россиянам предстоит сыграть с победителем матча Аргентина-Швеция, а испанцам с победителем встречи США-Франция.
Финалистками женского турнира в Амелия-Айленде, США, стали россиянка Мария Шарапова и словачка Доминика Цибулкова. При этом Шараповой даже не потребовалось выходить на корт. Ее соперница по полуфиналу, американка Линдси Дэвенпорт, из-за острого вирусного заболевания была вынуждена сняться. Цибулкова же в упорной борьбе обыграла француженку Ализе Карне 6-2, 2-6, 6-4.
Хоккей. 3 матча были сыграны в субботу клубами НХЛ в первом раунде Кубка Стэнли. На западе Детройт выиграл у Нэшвилла 4-2, а Анахайм проиграл Далласу 2-5. На востоке Монреаль в овертайме взял верх над Бостоном 3-2. Во всех 3 парах счет серии одинаков. Детройт, Даллас и Монреаль ведут 2-0.
Баскетбол. В Турине на финале 8 Кубка УЛЕП ни одному из российских клубов не удалось выйти в финал. Оба они проиграли испанской «Хероне». Казанский «Уникс» в четвертьфинале 66-75, а московская «Динамо» в полуфинале 78-81. После полуфинальных матчей стало ясно, что второй по значимости трофей для баскетбольных клубов континента отправится в Испанию, так как вторым участником решающего матча стал «Хавентут», выигравший у турецкого «Галатасарая» 90-83.
Регби. В Красноярске прошел матч сборных России и Грузии в рамках второго по значимости после Кубка Шести Наций континентального турнира Кубка Европейских Наций. Грузинские регбисты одержали победу со счетом 18-12 и, набрав 25 очков после 9 туров, стали лидерами соревнований. Россияне идут вторыми, имея 23 очка, и обеим командам осталось провести по одному матчу. Грузия сыграет с Испанией, а Россия с Чехией.
Плавание. Градом мировых рекордов отмечен чемпионат мира на короткой воде в Манчестере. За 4 дня состязаний были обновлены 11 высших достижений. В субботу хронометры зафиксировали 3 новых рекорда. Первый из них был установлен в полуфинальном заплыве. Американец Райан Лохте преодолел дистанцию 100 метров комплексным плаванием за 51,25 секунды.
Затем уже в финалах женская сборная Голландии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем показала время 3:29,42 секунды, а Кирси Ковентри из Зимбабве преодолела 200 метров комплексным плаванием за 2:06,13 секунды.
В пятом туре футбольного чемпионата России очередные поражения потерпели амбициозные клубы «Химки» и «Москва». Естественно, они остались в самом низу турнирной таблицы. Наш корреспондент Игорь Швейцер с известными тренерами, руководителями этих команд, беседовал после четвертого тура. Вполне понятно, что проблемы не могли быть решены за несколько дней.
Словалюб Муслин возглавил футбольный клуб «Химки» в конце прошлого сезона, когда команде грозило расставание с премьер-лигой. Этого удалось избежать. Однако честолюбивым планам тренера на нынешний сезон воплотиться в жизнь будет крайне сложно, ибо «Химки» расстались практически со всеми лидерами, игравшими в средней линии. Андреем Тихоновым, Романом Широковым и Романом Воробьевым. Заменить их попросту неким. Хотя неплохой форвард Эльдар Низамуддинов, регулярно забивавший в прошлом году в первом дивизионе за Новотроицкую Носту, продолжает делать это и в высшем за Химки. Забил он и Москве, о которой речь пойдет чуть позже, и дважды Спартаку. Однако голы не стали победными. И после ничьей со Спартаком Словалюб Муслин казался расстроенным, хотя нашел и позитивные моменты во встрече с вице-чемпионом.
Играли хорошо. Я думаю, что мы заслужили победу, потому что пенала не бить. Только судья видел пенальти. Я сказал моим ребятам после игры, что они показали, как надо играть. И я надеюсь, что в следующей игре будет так же игры, что будет новых очков. Не знаю, почему играли 5 минут, когда он показал 3. Только 3. Вы знаете, когда нужно побеждать, и тогда команда играет назад, чтобы сохранила результаты. Не получилось, жалко. Я думаю, что мы заслужили сегодня победу. Да, мы забили 3 гола, это очень важно. Это получили 3, это много. Первые 3 игры получили 8 мячей, это очень много. Надо работать. Но они показали, что есть характер, есть качество, есть желание, это очень важно, самое важное. Есть мотивация хорошая, когда играть со Спартаком. Я сказал моим ребятам, что надо играть каждую игру. Так, я надеюсь, что они увидели, что как надо играть. Знаете, когда получаете в последнюю минуту гол, это неудачно. И пенальти не бил. Я категоричен. Я никогда не говорю по судейству, мне сегодня надо.
Так говорил после ничьей со Спартаком тренер клуба «Химки» Словалюб Муслин. Конечно, можно согласиться и с тем, что характер у его команды есть, и что судья ошибся в пользу Спартака не единожды. Однако сущность проблем команды от этого не меняется. Можно добиваться какого-то результата, но игру, в отсутствие качественных футболистов, показать невозможно. Примерно с такой же проблемой уже в начале своей работы в клубе «Москва» столкнулся тренер четвертьфиналистов чемпионата мира в Германии Олег Блохин. Приобретений сделано по большому счету не было. А вот один из лидеров команды, Сергей Симак, ныне играет не последнюю роль в составе казанского «Рубина». С согласия ли нового тренера покинул Москву ключевой игрок?
Что значит с моего согласия? Ну, есть сумма, наверное, каких-то контрактов, которые клуб может дать, а которые может не дать. Я бы Симака не отпускал, и у нас был разговор, но мы договорились чисто по-человечески, я как понимаю, как бывший футболист, что если предлагает 32 года более сильный контракт, а наш клуб не может предложить этот контракт, то, соответственно, ему еще ж препятствует. Человек заканчивает уже играть в футбол, получает хороший контракт, все-таки это жизнь. И надо понимать, не с одной стороны, как бы мне тяжело не было как тренеру, я понимаю, что отпустил хорошего игрока, а что я могу сделать?
Уже из этих слов Блохина становится понятно, что футбольный клуб «Москва» несколько ограничен в финансах. Плюс к этому в ходе подготовки к сезону и на старте команда по объективным причинам не досчиталась практически всех тех, с кем в прошлом году пришла ко вполне почетному четвертому месту. В итоге старт получился совсем не впечатляющим. Налицо серьезные проблемы, с которыми столкнулся Блохин. Вот как их описывает тренер.
Ввиду того, что у нас 5 человек выпало, у нас пришлось перестраивать всю среднюю линию, а за 3 дня перестроить всю среднюю линию практически невозможно. Если мы просто пулять мяч будем вперед, ну, это не футбол. Выиграли, не выиграли верховую борьбу. Ну, а самое главное, я хочу сказать, что многие игроки выглядели очень плохо. Им надо просто задуматься, зачем они находятся в команде. Надо просто думать, как сейчас мне скомпоновать команду, потому что за три дня, ну, когда выпадают у тебя Чижик, Крунич, Иванова, Коронкова и Барентес, ведущие игроки, ломается какая-то система игры, которую мы наигрывали на сборах. Хочу этого или не хочу. Думаю, что придется уже ставить молодежь, наверное. Хоть смотреть на перспективу, потому что так тяжело будет. Так хоть... Народ поймет, президент поймет, зрители поймут, что ставим молодежь, которой даем шанс. Они или его или берут, или не берут, но с молодежью, наверное, все-таки проще требовать, они будут расти. А кто не хочет, уже ползает по футбольному полю, ну, в дубле будет играть, заканчивать свою карьеру. А что же делать? Ползать на футбольном поле нельзя. Бегать надо, бегать.
Эти эмоциональные слова Олег Блохин говорил после поражения от «Зенита». Впрочем, он мог бы их сказать когда угодно. Актуальность пока не утрачивается. Не менее актуальна и оценка, данная сопернику.
«Зенит» – команда сыгранная, в накате, хорошая команда. Она второй год играет практически одним составом. Есть выбор игроков, где можно варьировать тактику. А та сыгранность, которая есть, она сразу просматривается в середине поля.
В этой оценке Олега Блохина главные, ключевые слова – в середине поля. Именно это место как раз является наиболее проблемным для его команды. Дав шанс проявить себя в полузащите молодежи и игрокам других амплуа, Блохин пока не добился желаемого. Полузащитники и защитники команды не смогли удержать преимущество, которое, к примеру, Москва имела по ходу встречи с Химками, благодаря забитым аргентинскими форвардами Лопесом и Баркамонте голам. Реакция Олега Владимировича была, как всегда, эмоциональной, и он вновь вспомнил о потерях. Заодно вспомнил Блохин о том, что молодежь не справляется с возложенной на нее ответственностью, и уж совсем банальную фразу сказал, что футбол не балет. Да, действительно, это футбол. И здесь объяснения тренера хороши ровно настолько, насколько они удовлетворят его руководство, которое, кстати, в Москве сменилось. Однако поставленные задачи никто не отменял. И для Блохина, и для Муслина они пока кажутся трудновыполнимыми. Наверное, в этом и кроется интрига. Может ли хороший тренер сварить из футбольного топора вкусную и полезную футбольную кашу?
Познакомив вас с помощью Игоря Швейцера, беседовавшего со Словолюбом Муслиным и Олегом Блохиным, с ситуацией в командах «Химки» и «Москва», заметим в дополнение. Из Москвы ушел президент клуба Юрий Белоус. По собственному ли желанию или по желанию владельцев команды, не суть важно. Важнее то, что этот человек считал, что разбирается в футболе лучше тренеров, и без очевидных причин уволил сначала Валерия Петракова, а затем Леонида Слуцкого. А еще необходимо сказать, что этот репортаж мы подготовили по просьбам тех слушателей, которые просят нас, как говорится, не зацикливаться только на лидерах, а по возможности в течение сезона обращать внимание на разные команды.
На Украине же чемпионат приближается к концу. Поэтому, естественно, киевский обозреватель Максим Максимов начал разговор о ведущих клубах страны, а затем подробно рассказал о ситуации в турнире.
В Украине цыплят считают по весне. Весна перепутала карты многим участникам чемпионата Украины. Особенно это отразилось на положении команд из верхней части турнирной таблицы. Пожалуй, лишь киевская «Динамо» вот уже несколько туров держится во главе пелотона, не всегда, правда, демонстрируя при этом чемпионскую игру. Потеря 2 очков в домашней игре с донецким «Металлургом» свидетельствует о том, что пока что Юрию Павловичу Семину везет. Матч закончился ничьей 3-3. Имея в запасе не сыгранную в первом круге игру с «Луганской Зарей», на 2 очка отстает от киевлян «Шахтер». Удивительно, но еще зимой горняки были впереди на целых 10 очков, и поклонники Луческу уверенно называли тогда дончан будущим чемпионом страны. Но 2 поражения в последних 3 матчах, такого от них никто не ожидал. И это еще при том, что играя в Киеве против «Арсенала», «Шахтер» дважды проигрывал по ходу матча, но все же победил. Неважно обстоят дела и у недавних конкурентов-динамовцев в борьбе за 2-е место «Днепра» и «Металлиста». Вот уж кого штормит, так штормит. Харьковчане, пропустив от «Шахтера» и «Арсенала» 8 голов, не досчитали 6 очков, а «Днепр», выступив еще хуже, проиграл «Динамо» и «Металлисту» и дважды сыграл ничью с аутсайдерами «Нефтяником» и «Закарпатьем». За 6 туров до конца чемпионата положение четверки лидеров незыблемо. «Динамо» 55 очков, «Шахтер» 53, «Днепр» 51 и «Металлист» 49 очков. одной стороны, такие провалы лидеров добавляют интриги. Ведь назвать сейчас победителей и призеров чемпионата невероятно трудно. С другой стороны, те же болельщики переворачивают массу интернетовских публикаций в поисках информации, позволяющей узнать, что же такое происходит с их любимыми командами, за которые они не только переживают, но и платят за билеты и кабельное телевидение. «Динамо» старается объяснять свои трудности построением новой команды. «Металлист» – сверхмотивацией соперников. «Днепр» – большим количеством новичков. Ну, а Мирча Луческу по-прежнему считает, что причинами неудач «Шахтера» являются неквалифицированный арбитраж и невезение в реализации голевых моментов. Впрочем, для горняков провал во второй части чемпионата становится уже привычным явлением. Что-то похожее случилось с ними в прошлом сезоне. До окончания чемпионата остается не так уж много времени, пора выходить из весеннего штопора, иначе в мае вряд ли кто-нибудь всерьез воспримет сетование тренеров по поводу особенностей национального арбитража или порочной тактики соперников, не желающих играть в открытый футбол. Ниже четверки потенциальных участников евротурниров в таблице прочно обосновались три команды, пределом мечтаний которых будет попадание в престижную пятерку. Симферопольская «Таврия», Одесский «Черноморец» и Запорожский «Металлург». Думаю, вряд ли смогут улучшить свое положение в середине таблицы «Карпаты», набравшие 29 очков, «Киевский Арсенал» 28 и «Кривбас» 27. Однако с уверенностью можно утверждать, что эти клубы не выпадут из десятки. Ну и теперь об аутсайдерах. Практически все специалисты уже сошлись во мнении, что высшую лигу покинет Закарпатье, у которого на счету всего лишь 17 очков. Чтобы не получить вторую черную метку, до последнего тура будут бороться 5 клубов. По 23 очка набрали футбольный клуб «Харьков», «Полтавское Ворскла» и «Донецкий Металлург». На один пункт меньше у «Нефтяника» из маленького сумского городка Ахтырка. Спасительное очко набрала «Луганская Заря». Пока этот материал готовился к эфиру, начался 25-й тур чемпионата Украины, в котором «Динамо», победив дома «Таврию», подтвердило свои претензии на чемпионство. А вот «Днепр», проиграв «Шахтеру», продолжающему изнурительную гонку с преследованием, окончательно утратил шансы догнать ушедших в отрыв лидеров. А теперь пару слов о легионерах. Удивительно, но если раньше безусловными лидерами в приобретении легионеров были киевские «Динамовцы» или донецкие клубы «Шахтер» и «Металлург», то сегодня пальму первенства неожиданно для всех захватила полтавская «Ворскла». 4 албанца, 3 серба, 2 хорвата и 2 македонца, румын и грузин. Этот интернационал призван помочь клубу сохранить прописку в высшей лиге. На втором месте киевская «Динамо», которая на весеннюю часть заявила всего лишь 12 легионеров. Но вот в географическом плане киевляне, как и прежде, остаются лидерами. Юрию Семину, кстати, тоже легионеру, приходится находить общий язык с представителями 11 стран. Бразилия, Сербия, Румыния, Франция, Нигерия, Венгрия, Сенегал, Марокко, Гвинея, Узбекистан и, естественно, Украина. Заметно уменьшилось иностранное представительство в донецких командах. «Шахтер» заявил 11, а «Металлург» 10 легионеров. Интересная ситуация в Днепре. Если большинство команд старается избавиться от своих гастарбайтеров, то Протасов весной двинулся в другом направлении. Общее число днепропетровских легионеров уже достигло донецкого показателя. А ведь еще совсем недавно эта команда была одной из самых украинских. Интересно выглядит и легионерская география. В украинском чемпионате играют представители 30 государств. И самыми популярными традиционно являются футболисты с сербскими паспортами. 21 футболиста заявили 10 клубов. На втором месте бразильцы. 18 южноамериканцев играют в 8 командах высшей лиги. Белорусская диаспора в украинском футболе насчитывает 13 исполнителей. Несколько неожиданно увеличилось количество албанцев. Их теперь 9. Русских и грузин по 7. Хорватов и нигерийцев по 6. Клюнули на украинские деньги двое французов и голландцев. А в донецком «Металлурге» выступает единственный немец. Экзотично выглядит в одесском «Черноморце» перуанская диаспора. Вряд ли хоть одна команда в Европе может похвалиться, что имеет в своем составе сразу 3 представителей этой далекой страны.
Украинский обозреватель Максим Максимов, охарактеризовав достаточно подробно национальный состав зарубежных игроков в чемпионате страны, заставил вспомнить классическое выражение «имя им легион». Ну и, как обычно, вызвал ассоциацию с футболом России.
На чемпионат мира по плаванию в Манчестер не приехал из США чемпион Европы Милорад Чавич. К Олимпиаде он предпочитает готовиться за океаном, где родился и постоянно живет. Однако из Белграда он получает и моральную, и материальную поддержку. Рассказывает обозреватель сербской газеты «Политика» Иван Цветкович.
На днях из Сербии в США уехал Милорад Чавич, пловец, недавно ставший всемирно известным. На чемпионате Европы в голландском городе Эйнховене он завоевал золотую медаль на 50 метров баттерфляем, побив и собственный европейский рекорд. Но не звание чемпиона Европы, не этот рекорд 23,11 не привлекли бы особого внимания никого, за исключением сербов и специалистов, если бы не скандал, устроенный Чавичем. Он умудрился выйти на пьедестал и принять золотую медаль в майке, на которой было написано «Косово есть Сербия». Организаторы это оценили как угрозу безопасности соревнованиям и в пожарном порядке отстранили его до конца чемпионата, при этом сохранив ему звание чемпиона и рекордсмена. Чавич оправдывался тем, что якобы у него не было никакого политического умысла. Он просто, будучи сербом, хотя родился в США и проживает там постоянно, считает несправедливым провозглашение Косово самостоятельным государством и хотел показать своим соотечественникам, что разделяет их мнение и что они должны быть сплочены хоть вокруг этой идеи. Он называет это попыткой зарядить Сербию положительной энергией, и потому на майке было написано именно сербской кириллицей. Но он также сказал на пресс-конференции в аэропорту, что накануне чемпионата Европы понял, что является не только спортсменом, но и послом своего народа и государства. И что нет лучшего способа познакомить Европу с мнением сербов, сделав это в качестве чемпиона и рекордсмена. Чавич сказал, что не допустит, чтобы им воспользовались сербские политики и что он не принадлежит ни одной из сербских политических партий. Может быть, оно и так, но за ним в Эйнховен распоряжение Министерства инфраструктуры прилетел самолет какой-то частной авиакомпании. Прямо из аэропорта его отвезли в кабинет премьер-министра Каштуницы, потом его приняли президент Сербии Тадич, не забыл о нем и исполнитель мэра Белграда Олимпич. Ассоциация банков Сербии выделила ему 3000 евро в месяц на подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Она помогала ему и до того, но когда он стал сербским героем, появились и новые спонсоры, а его лицо появилось в рекламе. Чавич, как и всегда, к Олимпийским играм будет готовиться в США, во Флориде. В Пекине он обещал ходить без майки, а если обойтись без нее не удастся, то уж точно на ней не будет названия Косово. Может быть, пошутил он, будет написано что-то типа «все равно это Сербия».
Многие сетуют, что политики разных стран пытаются использовать спорт в своих интересах. Из репортажа белградского обозревателя Ивана Цветковича можно сделать вывод, что иной раз и спортсмены пользуются острой политической коллизией. А мы продолжим программу «Прессинг» после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение» – совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Проблемы семьи глазами россиян. Это тема передачи в воскресенье 13 апреля в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В городе Североуральск Свердловской области объявили бессрочную голодовку рабочей шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвуют 70 горняков. Они добиваются от администрации предприятия провести общее собрание по утверждению требований к работодателю. В Ингушетии расследуют убийство заместителя председателя Верховного суда Республики Хасана Яндиева. Главная версия – следователей профессиональной деятельности судьи. Яндиев был застрелен неизвестным в городе Карабулак. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержан боевик из группы полевого командира Исмаилова Янгизбиева. Сам Янгизбиев убит. Его разыскивали по подозрению в причастности к целому ряду преступлений против сотрудников правоохранительных органов. В ряде городов Башкирии пресечена деятельность ячеек, запрещенной в России международной экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». 6 человек арестованы, всем предъявлены обвинения. Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили по урегулированию конфликтов с самопровозглашенными республиками. В Ираке уволено около 1300 военнослужащих и полицейских, которые дезертировали или отказались участвовать в операции правительственных сил против шиитских боевиков. С конца марта в разных районах Ирака между правительственными войсками и вооруженными отрядами радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра шли тяжелые бои, жертвами которых стали не менее 700 человек. Советник по национальной безопасности США Стив Хэдли считает, что бойкот мировыми лидерами церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине будет бегством от ответственности. По мнению Хэдли, присутствие на церемонии было бы еще одной возможностью оказать давление на китайские власти в попытке убедить их соблюдать права человека и решить проблему Тибета. В секторе Газа в результате взрыва в доме в одном из лагерей палестинских беженцев погибли 3 человека, не менее 7 ранены. Дом принадлежал члену радикальной группировки «Хамас».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
За минувшую неделю тема бойкота Олимпиады в Пекине в связи с событиями в Тибете продолжала обсуждаться по мере перемещения по миру олимпийского огня. Мы же предлагаем вашему вниманию продолжение экскурсов в историю бойкотов Олимпийских игр. Автор этой серии – историк и социолог Юрий Теппер.
1 апреля 1933 года в городах нацистской Германии был организован общенациональный однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов. Фашизм нагло и откровенно приступил к наведению в стране нового порядка. Затем либеральные газеты сообщили о начавшемся исключении евреев из кандидата в Олимпийскую сборную Германии. Президент МОК Анри де Баялатур потребовал объяснений. Ответ Оргкомитета игр граничил с издевательством. Спортсмены-евреи будут в достаточной мере представлены на Олимпийских играх. На деле происходило выдавливание евреев из всех спортивных организаций. Методы разнообразны. Лишение гражданства, недопуск к соревнованиям, провокации во время тренировок. О предолимпийской фашистской чистке в немецком спорте возмущенно писала мировая пресса. В 1933 году Американский атлетический союз поставил вопрос о переносе игр из Берлина. Последовал запрос президента МОК в адрес председателя оргкомитета Берлинской Олимпиады. Тон ответа свидетельствовал о том, что деятельностью Риттера фон Хальта явно руководило пропагандистское ведомство Геббельса. Если антигерманская пресса призывает внести внутригерманские дела на олимпийский уровень, то это достойно всяческого сожаления и демонстрирует недружественное отношение к Германии в наихудшем из возможных вариантов. Германия находится в самом разгаре национальной революции, которая характеризуется исключительной, невиданной прежде дисциплиной. Если в Германии раздаются отдельные голоса, направленные на срыв Олимпийских игр, то они исходят из кругов, не понимающих, что такое олимпийский дух. Эти голоса не следует принимать всерьез. Конец цитаты. Причиной призыва к бойкоту игр 1936 года было не только начало антисемитских злодейств. На олимпийскую арену претендовал расизм. Комментируя итоги игр в Лос-Анджелесе, гитлеровская газета «Völkischer Beobachter» писала: «Неграм нечего делать на Олимпиаде. Сегодня, к сожалению, нередки случаи, когда свободный человек вынужден оспаривать пальму первенства у подневольного чернокожего, у негра. Это беспримерное оскорбление, бесчестие для олимпийской идеи. Древние греки перевернулись бы в гробу, если бы узнали, во что превратили современные люди их священные национальные игры. Мы надеемся, что лица, занимающие ответственные посты, знают, в чем состоит их долг. Черные должны быть отлучены. Мы ждем этого». Конец цитаты. Основание для бойкота фашистской Олимпиады налицо. Но тут происходит нечто удивительное. Ушедший в отставку барон Кубертен восхищается постановкой спортивного воспитания масс в национал-социалистической Германии. 4 августа 1935 года почетный президент МОК выступил по немецкому радио с восторженными речами. Он назвал Гитлера одним из лучших творческих духов нашей эпохи. и даже собирался завещать Третьему Рейху все свое писательское наследие. Борьба продолжалась. В июне 1936 года в Париже состоялась международная конференция в защиту олимпийских идей. Конференция признала проведение игр в фашистской стране несовместимым с принципами олимпийских игр и обратилась ко всем людям доброй воли и друзьям олимпийской идеи с призывом бойкотировать гитлеровскую олимпиаду. В Нью-Йорке был создан Совет борьбы за перенесение олимпиады из Берлина в Барселону. МОК вынужден направить в Берлин специальную комиссию. И снова происходит нечто удивительное. Глава комиссии, президент НОК США Эйвери Брэндидж, заявляет, что бойкот – это чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры, и евреи должны понимать, что они не могут использовать игры как оружие в их борьбе против нацистов. Члены комиссии не усмотрели в столице фашистской Германии ничего, что бы могло нанести ущерб олимпийскому движению. Как известно, бойкот успеха не имел. Олимпийские игры в Берлине прошли с небывалым размахом. На время состязаний в столице империи царил мир и образцовый порядок. Побывавший на играх американский прозаик Томас Вульф писал: «Истинно языческая пышность превосходила все, что можно только вообразить». Не только сами состязания велись по плану, рассчитанному до мелочей, и шли с точностью часового механизма, но и толпами здесь управляли на диво спокойно, быстро и толково. Тут не поспоришь. Дорого обошлась миру способность фашизма быстро и толково управлять толпами. Но вернемся к истории бойкота. Как объяснить странную слепоту бывшего президента МОК Кубертена и будущего олимпийского президента Брэндиджа? Очень просто. Поддавшись силовому воздействию бойкота, МОК де-факто терял статус руководителя олимпийского движения. Существует закон управления, отдав другому право изменить принятое решение, сам навсегда лишаешься прав руководства. В ошибке МОК покаялся. Четверть века спустя.
Участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер в ближайших выпусках прессинга продолжит цикл воспоминаний о малоприятных эпизодах в истории олимпиад, связанных с их бойкотами.
И вновь о футболе, но теперь уже не в локальном масштабе текущих событий чемпионата российской премьер-лиги, а глобальных, так сказать, событиях, в свете недавних публикаций в российской прессе, в частности, о президенте Российского футбольного союза и решениях президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Само собой разумеется, не обойдется и без экономической подоплеки, посему слово эксперту прессинга Роберту Воскиричану.
Спасибо, Дмитрий. Но вы очень мягко сказали по поводу публикации Мутко. И, в общем, публикации довольно громкие, и заголовки очень громкие. Ситуация сама скандальная, я имею в виду ситуацию вокруг нового контракта Хидинга. И эта коллизия имеет непосредственное отношение к Национальной академии футбола, которая является созданием, я бы так сказал, Романа Абрамовича.
Вот буквально две недели назад, Роберт, мы с вами говорили о том, что с финансами в чиновничьих структурах в российском футболе и в Российском футбольном союзе и Российской футбольной премьер-лиге все в порядке, вроде бы как, и тем не менее такой важный ключевой вопрос, как подписание контракта с главным тренером сборной, да еще в канун чемпионата Европы, не решен.
С финансами действительно все нормально, более чем нормально, но этого недостаточно, не хватает многих очень важных вещей. И вот эта ситуация уже надо, наверное, расшифровать, потому что мы должны нашим слушателям дать понять, о чем мы собираемся говорить. Так вот, ситуация с контрактом Хидинга, она довольно запутанная. Если вы помните, Мутков зимой говорил, что вот, пускай полетает в Турцию без всяких агентов, и мы, имеется в виду агенты Хидинга, а как можно без агентов подписывать такие серьезные контракты? Тем более, что мы знаем, что у Хидинга есть определенные вопросы по налоговой части после недавних событий в его жизни, и он хочет, чтобы эти налоги как-то либо платились в двух местах, и в Голландии, и в России, соответственно, и контракт должен быть в два раза больше. То есть там вопросов очень много. На что Мутко заметил, что, дескать, пускай приезжает в Турцию, там мы уберем всех этих агентов, и мы, дескать, мы сами, мы Чехословакию, как говорится, в обиду не дадим, вот из этой серии. подход такой. Так не делаются дела. Естественно, никто не поехал в Турцию, вопрос завис. Дальше больше. Судя по утверждениям Сергея Капкова, который является, между прочим, не просто председателем правления фонда Национальной академии футбола, но он еще и вице-президент Российского футбольного союза. И, в общем-то, Национальная академия футбола оплачивает контракт и оплачивала все эти два года, пока Хидинг работает, контракт главного тренера сборной. И вопросы продления надо, видимо, было решать в контакте с ними. Там ситуация такая. Капков собирался лететь в командировку в Екатеринбург по своим каким-то вопросам деловым. В это время он попросил отсрочить все эти переговоры. Значит, нет ни Капкова, нет агента Хидинга. В это время Мутко собирает какое-то собрание в отеле «Золотое кольцо» на Смоленской, и вроде как собирается что-то подписывать. И от Национальной академии футбола там присутствует какой-то второстепенный, даже третьестепенный функционер. Естественно, Капков дал распоряжение ничего не подписывать. И вообще ситуация такая, что в конце интервью он говорит, ну что ж, наверное, видимо, тогда Российскому футбольному союзу надо будет искать других спонсоров. Мы не будем дальше пересказывать, потому что это довольно известная история, просто мы от нее отталкиваемся. Но она характеризует, во-первых, уровень, так сказать, представления о том, как надо вести дела на таком уровне со стороны руководства РФС и, в частности, господина Мутко.
Кстати, а в чем же проблема? Почему Мутко отказывается подписать контракт?
Он не отказывается подписать контракт. Дело в том, что контракт увеличился примерно в два раза. В связи с тем, что у Хидинга есть опасения, что его еще раз заставят платить налоги, а в этот раз он будет платить налоги полностью.
Ну, это понятно, а денег нету.
Деньги есть, но для этого необходимо, то у Хидинга там есть какие-то другие предложения по поводу, так сказать, увеличения суммы контракта. И, судя по словам Капкова, они, в общем-то, готовы это обсуждать. Они не отказываются, но они не готовы безоговорочно говорить «да» любому капризу Хидинга, и тем более говорить «да» любому капризу Мутко. То есть подписывать какой-то гостинице, непонятно в чьем присутствии и так далее. То есть это вопрос серьезный. Заканчивая вот эту вот смешную и в то же время грустную историю с контрактом Хидинга, которая, думаю, что все-таки завершится благополучно, потому что другого тренера нет, и придется пойти на эти условия, но, очевидно, требуется некоторая проработка, чего не понимает Мутко, но понимает Капков и его шеф Абрамович.
Ну, неужели Хидинг настолько непредсказуем и капризен?
Он не капризен, он абсолютно предсказуем.
Ну, значит, было заранее известно о том, что, судя по всему, его требования возрастут финансовые, в связи с тем, что у него в народе не происходит неприятной ситуации с налоговой
инспекцией. Совершенно верно, я согласен с вами. Но Мутко и РФС ничего не рассказывают, и мы не знаем, в чем реальная проблема. Сидеть же гадать в студии мы не можем, потому что, так сказать, надо иметь четкую информацию. То, что говорит Капков, мы можем воспринимать, передавать и анализировать, чем мы сейчас и занимаемся.
Но все было бы ничего, Роберт, если бы не канун чемпионата Европы, в котором Россия примет наконец-то участие в финальной части, я имею в виду.
Я согласен, но дело в том, что до конца чемпионата Европы контракт старый действует, это не вопрос. Вопрос в том, что, так сказать, после чемпионата Европы в сентябре нужно начинать новый цикл.
Это раз, и потом с каким настроением будет тренер работать в Австрии и Швейцарии.
Тоже
я имею в виду Хидинга.
Да, который, да, одно дело, когда у тебя новый контракт, и ты в финансовом отношении защищен. Да, тут есть много вопросов, и все эти вопросы к Российскому футбольному союзу и его президенту, но никак не к Национальной академии футбола. Ну, конечно же, и на солнце, как говорится, бывают пятна, поэтому я, например, думаю, что их слабой стороной является чрезмерное увлечение этим детищем Кубком Первого канала. Во-первых, совершенно очевидно, что для чемпионата России, который проходит, для команд, играющих в премьер-лиге чемпионата России, который проходит по, как мы знаем, системе весна-осень, и, соответственно, январь – это первый месяц выхода из отпуска, конечно же, такой турнир, в общем-то, не очень удобен. Потому что украинские команды к тому времени уже выходят на пик формы, потому что в начале февраля им нужно уже играть и биться за медали чемпионата Украины. Прежде всего, «Шахтер», я имею в виду, и «Киевская Динамо». А россияне до марта месяца могут, ну, не прохлаждаться, конечно, но, по крайней мере, у них есть время готовиться, и у них определенные, кроме тех, которые 15 февраля примерно играют в Еврокубках, когда, если те, кто вышли из осенней стадии. Соответственно, и интереса нет такого. Потом, понятное дело, что в Израиле хорошая погода, там круглый год тепло, и травка растет, и снег не падает, и так далее. Но все-таки, если речь идет о турнире, где участвуют клубы России и Украины, конечно же, лучше проводить это, ну, по крайней мере, на Черноморском побережье, ну, если бы была инфраструктура. Хотя вот сейчас началось строительство Олимпийского стадиона в Сочи, и, видимо, уже можно будет какие-то вещи прорабатывать.
Ну, ясно, что турнирного значения не имеет это соревнование, скорее такое представительская функция.
Если употребить модное молодежное среде слово...
Может, не стоит?
Нет, я думаю, надо употребить. Это тусовка, большая футбольная тусовка. Приезжают люди, общаются, так сказать, у них какие-то бизнес, наверняка, интересы есть за пределами футбола. Там масса всего такого. Ну, это их дела, они платят и они заказывают музыку, это понятно. Но здесь я бы поддержал, кстати говоря, Мутко, который говорит, раз это кубок Первого канала, и сам Первый канал должен себя вести в этом смысле по-другому. И Академия футбола, если это национальная российская Академия футбола, то что же там происходит в Израиле? Здесь есть резон в этих словах. Но для этого тогда и Россия должна обеспечить определенную инфраструктуру. Вот где коллизия. Что касается других инфраструктурных проектов, ну, я вкратце скажу, два проекта очень важных. Это строительство стадиона для сборной 50-тысячника и базы. То есть во всех интервью и материалах, связанных с интервью Капкова и материалах, связанных с деятельностью НАФ, красной нитью проходит, что они согласны строить и платить за это. То есть речь идет о строительстве стадиона в районе метро Ботанический сад. Там очень серьезные проблемы с землеотводом и удовлетворением претензий нынешних собственников гаражей. Там еще что-то понастроено, очень много чего. Но они собираются строить 50-тысячник. Видимо, этот проект будет скорее даже коммерческий такой, потому что окупить за 6 матчей сборной такое строительство, там будет много чего другого. Понятен интерес Абрамовича и его фонда. Ну и более дальняя цель – это строительство базы для сборной. Ну, здесь вообще пока еще темный лес. Но Национальная академия футбола очень четко говорит, что мы имеем средства на это, привлечем их в нужный момент, но для этого нужно решение государственных органов о выделении земли и разрешение на строительство. В общем и целом, завершая наш разговор, мне кажется, что наличие такой организации, как НАФ, оказывает дисциплинирующее воздействие на ретивых функционеров, которые, так сказать, привыкли в исполкомовском таком ключе, кавалерийской атакой на капитал, где, сказать, надо, патриотизм, будьте любезны, дайте еще 50 миллионов долларов. Они демонстрируют, что они никого не боятся в этом смысле, за исключением, может быть, одной персоны в стране, и они будут делать так, как считают нужным. И это очень хорошо.
Спасибо за комментарий Роберту Воскиричану. К большому сожалению, такое ощущение возникает, что хорошо в стратегическом, а не в тактическом смысле, ибо время, оставшееся до чемпионата Европы, повторю, неумолимо тает, что, конечно же, в еще более значительной степени снижает шансы на успешное выступление россиян.
Тема сегодняшнего телеобозрения Аркадия Ратнера, к сожалению, традиционна. Программирование на общедоступном канале «Спорт» по-прежнему не выдерживает никакой критики. На этот раз наш телеобозреватель конкретно разбирает программу целого дня.
Я уже не раз метал стрелы в работников программной редакции, но внимательно вчитавшись в расписание трансляции последних недель, сделал иной вывод. За непродуманность сетки, за постоянное ее изменение или сдвижку по времени, за прочие недоработки отвечают только высшее руководство канала. Постараюсь не быть голословным. Прошедшая пятница оказалась сверхнасыщенной важными спортивными событиями, и многое сказанное ранее несложно подтвердить. Первая грубая ошибка руководителя канала – какое-то болезненное стремление приобрести лицензии на все возможные трансляции, только бы ни с кем не делиться. Ошибка вторая. Видимо, не существует в компьютерах компании так называемого еженедельника, куда за много месяцев вперед вносится все, что заслуживает места в будущих программах, но при этом оно выстраивается в ранжиры, чтобы знать заранее. Это должно обязательно появиться в сетке, а от этого из-за недостатка места, наверное, придется отказаться. И вот тут святая обязанность руководителя заранее определить, за что платить деньги, а что из передач отдать коллегам. Теперь конкретно. В пятницу на канале давно были запланированы матч Кубка Дэвиса России-Чехия и предположительно финальная игра хоккейного чемпионата страны. Причем и время начала каждого соревнования, и приблизительная их продолжительность составителям программ известно. Сколько продлятся два поединка в теннисном турнире, точно, конечно, никто не ответит. Но уж на два матча, причем, вероятно, пятисетовых, менее 5 часов никак закладывать нельзя. Решающий хоккейный матч плей-офф в этом сезоне впервые количество дополнительных периодов не ограничивает. Играют до забитого гола и 1, и 2, и 3, и так далее овертаймов. Далее стоит в ранжирах программа в чемпионат Европы по дзюдо. В опубликованной программе ему отдано 45 минут. И, наконец, в завершении профессиональный боксерский поединок Нунес-Навара. Здесь продолжительность трансляции мне неизвестна. Получив исходные данные, а именно запланированные на этот день трансляции, несчастные работники программной редакции канала «Спорт» пытаются хотя бы для видимости, для публикации в газетах, выстроить сетку дня. На бумаге все выглядит пристойно. На самом же деле события развиваются так. С 3 часов до 5 заложена видеозапись первой встречи в Кубке Дэвиса. всего 2 часа, потому что в 5 часов начало прибудет трансляция решающего хоккейного матча в Уфе. Отдел выпуска действует решительно и бесцеремонно. На самом интересном месте противоборство Сафин-Бердых прерывается, а зрителям объявляют, что продолжение они увидят после завершения передачи из Уфы примерно через 3 часа. Когда торжества в столице Башкирии завершены, возобновляется прерванная теннисная встреча, длящаяся еще 2 часа. Следующий же поединок теннисистов Андреев Штепанек в программах, объявленных в 19:10, появляется в эфире лишь в 22 часа. Конечно, результат первого дня всем уже давно известен. Интернет, радиостанции, телекомпании, конкуренты информацию не скрывают. И интересно, остались ли у экрана скромные группки из тестующих теннисных болельщиков, чтобы наблюдать за тем, что уже всем хорошо известно, как Штепанек громит Андреева. Затем приходит время Европейского чемпионата дзюдоистов. Его начало по программе в 21:25, а на часах уже полночь. Когда увидели бокс, его поклонники, сказать не могу. Думаю, что сон все-таки победил. Многочасовое ожидание. К сожалению, такие непростительные, полные циничного неуважения к зрителю накладки случаются на канале «Спорт» излишне часто. Причем, еще раз повторюсь, об их неизбежности и составители программы, и руководители знают еще за 2-3 месяца, когда данная неделя только начинает верстаться. Будут ли перемены? Очень сомневаюсь. Такой подход к программированию, необъяснимое упрямство в этой сложной работе, стиль работы нынешних руководителей главного спортивного канала. И нечто подобное, что наблюдали зрители весь вечер в пятницу, повторится еще не раз. Правда, кое-что обнадеживает. Когда случилось так, что даже заведомо, обманывая себя, зная, что все предназначенное для эфира в программу текущего дня вместить не дается, канал «Спорт» нашел лежащий на поверхности выход. 2 баскетбольных матча ЦСКА-Олимпиакос, скрипя сердце, передал на 7ТВ, который и показал их напрямую. Возможно, это наметки разумного подхода к важным трансляциям у господина Кикнадзе сохранятся и в дальнейшем. В завершении одна поистине гениальная фраза, которую довелось услышать в одном из новостных выпусков НТВ+. О победе Салавата Юлаева оповестили так, цитирую. «За 450 лет, что Башкирия входит в состав России, ее командам никогда не удавалось выигрывать первенство страны».
Капля меда в бочке дегтя. Так, пожалуй, можно оценить единственный положительный момент, обнаруженный Аркадием Ратнером в работе тех, кто руководит программированием на канале «Спорт». А программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Футбол. Приостановил движение к очередному чемпионскому титулу во Франции «Лион», завершивший в ничью домашнюю встречу с «Ренном» 1-1 и имеющий 68 очков. В активе «Бордо» на 7 очков меньше и игра в запасе. На третье место по дополнительным показателям вышел с 55 очками «Марсель», который на выезде обыграл «Мец» 2-1. Столько же в активе «Нанси», уступившего на поле «Лилля» 1-2.
Теннис. Первым полуфиналистом Кубка Дэвиса стала сборная Испании, в субботу добившаяся перевеса со счетом 3-0 в гостевом матче с командой Германии. А россиянам, принимавшим в Москве чехов, для успеха потребовалось 4 встречи. После пятничных поединков счет был равным 1-1. В субботу в парной игре Игорь Андреев и Николай Давыденко победили Павла Визнера и Радека Штепанека 3-6, 6-3, 7-5, 6-4.
Ну а решающее очко хозяевам корта принес в воскресенье Давыденко. Он встречался с Томашем Бердом, который в 5-м сете при счете 2-1 в свою пользу отказался от продолжения борьбы. Таким образом, счет в матче стал 3-1 в пользу россиян. Соперники испанцев и россиян определялись за океаном. Россиянам предстоит сыграть с победителем матча Аргентина-Швеция, а испанцам с победителем встречи США-Франция.
Финалистками женского турнира в Амелия-Айленде, США, стали россиянка Мария Шарапова и словачка Доминика Цибулкова. При этом Шараповой даже не потребовалось выходить на корт. Ее соперница по полуфиналу, американка Линдси Дэвинпорт, из-за острого вирусного заболевания была вынуждена сняться. Цибулкова же в упорной борьбе обыграла француженку Ализе Карне 6-2, 2-6, 6-4.
Хоккей. 3 матча были сыграны в субботу клубами НХЛ в первом раунде Кубка Стэнли. На западе Детройт выиграл у Нэшвилла 4-2, а Анахайм проиграл Далласу 2-5. На востоке Монреаль в овертайме взял верх над Бостоном 3-2. Во всех 3 парах счет серии одинаков. Детройт, Даллас и Монреаль ведут 2-0.
Баскетбол. В Турине на финале 8 Кубка УЛЕП ни одному из российских клубов не удалось выйти в финал. Оба они проиграли испанской Хироне. Казанский Уникс в четвертьфинале 66-75, а московская Динамо в полуфинале 78-81. После полуфинальных матчей стало ясно, что второй по значимости трофей для баскетбольных клубов континента отправится в Испанию, так как вторым участником решающего матча стал Хавентут, выигравший у турецкого Галатасарая 90-83.
Регби. В Красноярске прошел матч сборных России и Грузии в рамках второго по значимости после Кубка Шести Наций континентального турнира Кубка Европейских Наций. Грузинские регбисты одержали победу со счетом 18-12 и, набрав 25 очков после 9 туров, стали лидерами соревнований. Россияне идут вторыми, имея 23 очка, и обеим командам осталось провести по одному матчу. Грузия сыграет с Испанией, а Россия с Чехией.
Плавание. Градом мировых рекордов отмечен чемпионат мира на короткой воде в Манчестере. За 4 дня состязаний были обновлены 11 высших достижений. В субботу хронометры зафиксировали 3 новых рекорда. Первый из них был установлен в полуфинальном заплыве. Американец Райан Лохте преодолел дистанцию 100 метров комплексным плаванием за 51,25 секунды.
Затем уже в финалах женская сборная Голландии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем показала время 3 минуты 29,42 секунды. А Кирси Ковентри из Зимбабве преодолела 200 метров комплексным плаванием за 2 минуты 6,13 секунды. Ковентри стала главной героиней этого чемпионата, завоевав 4 золотые и 1 бронзовую медаль, а также установив 3 мировых рекорда.
А еще чемпионами мира в субботу стали у женщин на 100 метров брасом Джессика Харди из США, у мужчин на 50 метров на спине также американец Питер Маршалл, а на 50 метров баттерфляем австралиец Адам Пайн.
Перед заключительным днем соревнований пловцы США захватили лидерство в общекомандном зачете. 8 золотых медалей, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. У австралийцев 6 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых. По общему же количеству наград впереди британцы. 19, из них 3 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых.
Вы слушали 669-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.